Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой мы поговорим о Клоде Дебюсси. 160 лет со дня рождения композитора отметила музыкальная общественность нынче в августе. Знатоки музыки могут сказать: подождите, Клод Дебюсси – это Надежда Филаретовна фон Мек, это Москва.
И даже Европа.
Но там было и место Петербургу.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, Клод Дебюсси, его музыка зазвучала в России в самом начале 20 века. Первым исполнителем официальным его музыки является Александр Ильич Зелоти, который исполнил ряд его произведений в своих знаменитых концертах. Постепенно интерес к Дебюсси рос. И вот тот же Зелоти, антреприза которого к 13 году очень выросла и укрепилась, приглашает Дебюсси, и у него проходит деловая переписка, договорены даты, программы, гонорары, все было замечательно. Речь шла о ноябре 1913 года. Сейчас датировка не так важна, сколько важны вот эти анекдотические происшествия, которые сопутствовали приезду Дебюсси в Петербург, в Москву.
Уже как великого музыканта.
Уже как великого.
А не как домашнего пианиста.
Никто, кроме Надежды Филаретовны, не вспоминал о каких-то прошлых приездах Дебюсси. Все знали его именно как европейского блестящего композитора, одного из создателей музыкального импрессионизма. Зелоти, как я уже говорила, договорился. Зелоти был настолько человек пунктуальный, что там было оговорено все: расписание, поезда. И вдруг, в самый последний момент, выясняется, что Дебюсси переманил Сергей Александрович Косевицкий.
Да.
Видимо, чуть-чуть больше пообещал гонорар. Потому что других причин абсолютно не было. И общие знакомые, и сам Зелоти, и после этого Зелоти общался и продолжал исполнять музыку Дебюсси в своих программах. То есть не было никакого конфликта. Но был анекдотический случай. Конечно, Зелоти написал Дебюсси прямое недвусмысленное письмо с полным изложением своего мнения по этому вопросу. Оно есть, но мы его здесь не будем зачитывать. Но очень смешно другое. Дебюсси отправился в Россию с страшным нежеланием. Конец ноября, начало декабря. Это и во Франции не самое прекрасное время, а уж в России-то мы все знаем. И слякоть, и этот снег. И вот он едет в поезде, все серое, мрачное, и пишет своей жене. Была и очень печальная, трагическая нотка. Дебюсси уже знал, что он неизлечимо болен. И времени у него осталось не так много. Жена, преданная его любящая, сопровождала его постоянно телеграммами, которые его поддерживали. Но одна из первых телеграмм, которая попала как раз в тот момент, когда он ехал в поезде и должна была быть вручена кондуктором, долго его не могла найти. И сам Дебюсси пишет жене, что кондуктор, прочитав имя Клавдия, предположил, что это дама, и сначала опросил всех присутствующих в поезде дам, не они ли те Клавдии, кому адресована эта телеграмма. И поэтому она подступила к Дебюсси довольно-таки поздно, потому что его зовут Клод. В прусском прочтении это действительно Клавдий. Вот такое немножко смешное было происшествие. Приехал он сначала в Москву, где его встретил Косевицкий, и все было прекрасно, комфортно. Его поселили в особняке знаменитом. Это знаменитый особняк. И воспоминания Дебюсси о Москве самые позитивные, кроме погоды. После концерта в Москве с прекрасными отзывами и приемом чествованием Дебюсси выезжает в Петербург. Он приехал 24 ноября, по новому стилю 9 декабря он уже приезжает в Петербург. Остановился он в европейской гостинице. Это было приятно, потому что всего лишь нужно было перейти дорогу, чтобы попасть в дворянское собрание, где состоялся его концерт. Программы были, конечно, симфонические, Дебюсси сам дирижировал. Прозвучали его знаменитые произведения «Море», «Послеполуденный отдых Фавна». Надо сказать, что в прессе и в киев-афишах того времени эта вещь называлась «Послеполудень Фавна».
Thank you.
«Рапсодия» для кларнета с оркестром, «Весна» и его знаменитые «Ноктюрные облака» и «Празднества», «Жиги», «Весенние хороводы», «Шотландский марш» – это вот программы концертов в Петербурге, которые, в принципе, совпадали и с программами в Москве, может быть, за какими-то небольшими разночтениями.
Столичная газета «Новое время» анонсировала предстоящий концерт великого, знаменитого музыканта с сообщением: билеты все проданы.
Да. И вот интересно, что публика все-таки не проявила горячности и единодушия, которое, в общем-то, хотелось. Причина в критическом отношении к музыке Дебюсси, которая была ценима в России сравнительно небольшим кругом людей. И среди отзывов, появившихся в газетах, имелись даже резкие и насмешливые. Один вообще выступил со статьей, которая называлась «Умученный композитор». Бернштейн писал, что Дебюсси – это нечто вроде назойливой музыкальной мухи, музыкальный карлик, который в век аэропланов воюет игрушечными пистонами. Другой заявлял, что у Дебюсси нет формы, нет тем, нет темперамента. Курдюмов писал, что в музыке Дебюсси выражены переживания морфиноманов и так далее, а не здоровых людей, способных глубоко страдать и радоваться. Конечно, были и положительные статьи, прежде всего Юлия Энгеля, Леонида Сабанеева, которые отмечали, что Дебюсси – это крупный талант. Очень интересно противопоставление и в то же время связь Дебюсси с музыкой Мусоргского. Действительно, это все знают. И вообще очень интересные взаимоотношения Дебюсси с русской музыкой, с русскими музыкантами, также разумно сочетались в статьях, и были, конечно, и похвалы их.
Критик Вячеслав Каратыгин, он сетовал тоже на некоторую, так сказать, беспозвоночность, возьмем в кавычках, французского импрессионизма. Он отметил, что Дебюсси не служитель черных масс, не изобретатель четвертого измерения в музыке, но высокоодаренный композитор, искавший новых путей в музыкальном искусстве, являвший миру новую, да то ли неизвестную красоту. Удивительная вещь, потому что Дебюсси невероятно тепло был принят в Петербурге. И это скрасило, может быть, те публикации, которые он потом не все прочел.
Конечно, он их не читал, они же были на русском языке. Может быть, кто-то ему донес какую-то часть, но его это не интересовало. Он ведь был выше всего этого. И единственное, что вот в Петербурге он очень сильно переживал, это напряжение. И в Москве перед этим прошли его концерты. Элементарно, другой климат, другой часовой пояс, все по-другому. Петербург мрачный. И вот после первого отделения, которое он продирижировал, он вообще в антракте расплакался, у него буквально была истерика от перенапряжения творческого и морального. Единственное, что его немножко вот как-то скрашивало, это то, что действительно супруга продолжала ему писать, но и доченька его, любимая Шушу, с которой он переписывался, посылая ей очаровательные виды Петербурга и снабжая их забавными стишками. Например, на одной открытке, где красивая наша река Нева, он писал по-французски, но я прочитаю по-русски, вот там, в общем-то, все похоже.
Построчно.
Здесь изображена Нева, а на шире пассажи Бреда, возле проспекта Невский живет господин Дебюсси. Трамваи и здесь электрические, хоть это и кажется эксцентрическим. Такие вот впечатления. А вот еще по поводу отзывов слушателей. Очень интересно о прелюдии к послеполуденному отдыху Фавна. Саминский писал о том, что среди прекраснейших и глупочайших впечатлений этой эпохи память моя благоговейно хранит воспоминания о концерте Дебюсси в Петрограде. Ну вот он уже так выразился. Уже действительно через год город был переименован. Есть некое особое очарование в композиторской манере исполнять собственное сочинение, даже если авторы и не обладают высокой дирижерской техникой. И трогательная красота в соединении технического несовершенства с убедительной и в высшей степени субъективной трактовкой. Как глубоко сказано, и теми ценно появление Дебюсси за дирижерским пультом, его большие, красивые и задумчивые, немного страдальческие глаза казались не видели наводнивший зал огромной толпы. Все движения были чудесно покоены, спокойными. Никогда еще столько раз слышанная восхитительная музыка моря переливалась такой пленительной, таинственной и в то же время столь полной загадки жизнью мирового космоса. Конечно, Дебюсси ничего этого не читал, он действительно был выше и толпы, и критики, и всего прочего. В Петербурге его все-таки ждали, и те, кто сердечно принял его приезд, организовали ему и прекрасное чествование, которое проходило
в редакции журнала «Аполлон».
В редакции журнала «Аполлон». Первый их адрес – это «Мойка 24», потом «Разъезжая 26». Состоялось это чествование 28 ноября по новому стилю 11 декабря около 5 часов вечера. В этой встрече участвовали сотрудники и близкие друзья журнала, значительное число представителей художественной интеллигенции столицы. С речами выступили представители как консерватории петербургской, так и музыкальной общественности, и журналов,
но и французские артисты Петербургского Михайловского театра
обязательно присутствовали. Здесь, вот в Петербурге, на чествовании Дебюсси выступил молодой Сергей Прокофьев, который сыграл несколько своих фортепианных пьес. Конечно, они получили одобрение Дебюсси. Дебюсси был очень благодарен такому приему, и какая-то вот эта усталость и удрученность его все время вот менялась, затушевывалась тем, что все-таки он был человеком и благодарным, не капризным. Он все воспринимал очень лирично, так скажем. Поэтому эта его поездка была прекрасной в его воспоминаниях. А про снег российский он потом написал. Это была генеральная выставка Белого.
Но на этой встрече и чествовании была замечательная Соня фон Мек. Замужестве Софьи Голицыной я хочу все-таки подыграть тем, кто знает больше, первую историю появления Клода Дебюсси.
Да, она была молодого. И в кино отражена.
Да, да,
да,
конечно. Начинающего музыканта. Надежда Филаретовна фон Мек сделала многое для музыканта, которого рекомендовал ей для занятий музыкой с детьми и для игры в четыре руки с ней знаменитый французский пианист Антуан Мармонтель. И 1881 год, 82-й – это путешествие с фон Мек.
В основном по Европе.
Да, потом он жил в Плещеево, в имениях фон Мек. Ту часть биографии Клода Дебюсси мы узнали только благодаря переписке Надежды Филаретовны с Чайковским, где она рассказывала о молодом музыканте, видя его развитие. Переложение трех танцев из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского для игры в четыре руки было первой публикацией Клода Дебюсси вообще. Это Надежда Филаретовна уговорила Чайковского опубликовать в типографии Юргенсона. То есть публикация творчества, отношения Дебюсси к музыке Петра Ильича Чайковского произошла не в Париже, а в Москве.
Это приятно.
Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня вспоминали Клода Дебюсси. У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.